Добрый день, уважаемые слушатели на радио «Комсомольская правда» Воронеж, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
Множество интересных тем обсудили редакторы воронежских СМИ на встрече с мэром города Вадимом Костениным. И самые острые вопросы касались транспортной сферы, общественного транспорта, автомобилей, конечно же, платных парковок. Давайте по очереди разберем некоторые из этих тем. В частности, мэр дал обещание, что до 2020 года повышать стоимость проезда в Воронеже в мэрии не намерены.
Слава богу, то есть весь этот год все мы, воронежцы, можем спокойно жить, зная, что нам придется по утрам готовить только 17 рублей для проезда в маршрутке.
Надо сказать, что весь этот год это не так уж и много, 11
совсем
лишних месяцев.
Немного.
Да, то есть если бы он сказал, что до 2024 повышения стоимости проезда не будет,
ну,
наверное,
5 лет,
можно
да.
было бы расслабиться, а так звучит несколько даже двусмысленно. Вадим Костенин пообещал, что сначала власти попытаются сформировать новую транспортную систему, трансформировать вот эти существующие маршруты, многие из которых дублируются, накладываются друг на друга, не довозят горожан в те точки, в которых им надо. Речь, конечно, об окраинах, об отдаленных районах. И в итоге, уже после этого, после того, как воронежцы увидят новую транспортную систему...
Ну еще ты упустил важный момент. Закупить нужно новые автобусы, потому что я как человек, который постоянно ездит в пазиках, я прям... Мое сердце разрывается, когда видит такие сообщения. Хочу же, чтобы в моем направлении ходили большие автобусы.
А еще намереваются договариваться с перевозчиками по-новому, да, разговаривать с ними на жестких условиях. Процитировал я сейчас мэра. Так вот, уже после этого, после того, как воронежцы смогут увидеть и оценить эту транспортную систему, можно будет говорить о повышении проезда. Опять же, слова мэра.
Существует два варианта. Либо мы как-то безболезненно повышаем его, да, там, ну, сейчас на 2 рубля, потом еще на 2 рубля. Но при этом граждане не увидят каких-то видимых изменений. И, наверное, они будут против того, чтобы без видимых изменений этой системы им увеличивали плату. Я сторонник того, чтобы полностью трансформировать всю систему, вплоть до закупки новых автобусов, изменения схемы движения и так далее, и тому подобные вещи, введение вот этого единого билета. Только после этого говорить о том, что сколько всего сделано, но теперь уже дальше просто на 17 рублях, но невозможно. Поэтому я думаю, что до 2020 года мы этого делать точно не будем.
Ну еще, насколько я поняла, таким важным моментом является то, что вот эта новая транспортная система, она должна быть как-то представлена всем горожанам.
И на сей раз обещается, что все эти решения не будут приниматься в закрытых кабинетах. К обсуждению особенностей транспортной системы пустят и общественников, и, наверное, всех, кто в этой теме разбирается, понимает, о чем говорит, и готов выступать со своими предложениями.
В этом году мы получим очень важный документ касательно транспортной схемы города Воронежа. И он будет в себя включать как новую сеть маршрутного транспорта, так будет включать все необходимые мероприятия по устройству выделенных полос, реверсивного движения, развитие системы умных светофоров, грамотно экономически просчитанное. Соответственно, мы получим документ, по которому в 2020 году мы будем, собственно, выстраивать эту систему транспорта. Я анонсировал эту реформу, мы без нее точно не обойдемся. Дальше это продолжаться не может. В 2020 году закончатся договоры с действующими перевозчиками, со всеми. Будут совершенно новые условия сформулированы.
Также к 2020-му обещают увеличить серьезным образом долю муниципального транспорта. Ну, а насколько сильно, это, конечно, зависит от бюджетной обеспеченности.
То, что ты сказала по поводу пазиков, как раз долю автобусов малого и среднего класса наращивать не будут. Мэр сказал, пусть этим занимается малый бизнес, такие автобусы не очень дорогие, быстро окупаются. А вот что касается больших автобусов, то их перевозчики берут, особенно новыми, не очень охотно, потому что срок окупаемости больше, работать с ними, наверное, тяжелее в этом отношении. Что касается муниципального транспорта, замечание интересное, потому что, как не раз говорили в этой студии общественники города «Транспорт», хороший городской автобус обязательно должен быть муниципальным. Не должно быть вот этого нездорового огонька в глазах у водителя, который хочет побыстрее
да.
сделать, побольше собрать прибыли, да, своему хозяину. И, конечно, ответственность у муниципального перевозчика все-таки другая. Все-таки он работает на город, и много что ему можно предъявить за отсутствие качества перевозки или какие-нибудь опасные маневры, например, если мы говорим о водителе.
Еще одна интересная новость прозвучала. На Московском проспекте в Воронеже могут вести реверсивное движение.
Для тех, кто давно уже учился в автошколе и за пределы нашего города не выезжал, напомню, что это возможность движения по одной и той же полосе в разных направлениях. Регулируется она обычно по времени, например, в часы утренних пробок. Большая часть потока движется в центр, в часы вечерних пробок, соответственно, наоборот. И наступает определенное время, когда вот эти вот полосы в центре переключают свое направление, это отображается, соответственно, на светофорах специальных. Мера, возможно, достаточно эффективна, но уже прозвучали опасения общественников, как это будет реализовано, смогут ли водители быстро привыкнуть, а иначе возможны в буквальном смысле лобовые столкновения, когда не все будут реагировать на эти светофоры. Наверное, этого не избежать. Так что пообещал мэр? То, что сейчас сама возможность этого начинания на Московском проспекте изучается в проектном институте. И уже там сделают обоснование, возможно это или невозможно, стоит ли это того, да, сработает ли это начинание. Как подчеркнул мэр, без реверса не получится нормально строить дублер Московского проспекта. Дублер Московского проспекта, который, напомню, проходит по Солнечной и там прилегающим улицам, в том числе частному сектору, если там будет одна большая стройплощадка, весь поток ринется на Московский проспект, его просто перегрузит, и стоять он будет в обоих направлениях, ничего хорошего не получится. Возможно, реверсивное движение здесь действительно поможет. Но мы пока делать выводов не будем, еще рано. Давайте послушаем мнение все-таки экспертов, которые в ближайшее время этот вопрос проанализируют. Что ясно уже сейчас, то что это начинание достаточно дешевое, не придется тратиться городу на него очень уж серьезно, потому что все, что нужно, не расширять проезжую часть, да, не строить какие-то дополнительные объекты, просто повесить светофоры, просто установить дорожные знаки и наблюдать за тем, как воронежские водители к этому отнесутся.
Поговорим еще немного о транспорте и коснемся троллейбусов. Как сообщил мэр, городская администрация намерена приобрести на выгодных условиях троллейбусы с пробегом из столицы, ну, около 10-15 машин.
Ну, а новые машины закупать не планируют, все основные силы все-таки бросят на автобусы. Не знаю, уместно ли тут заниматься сейчас критикой и принципиально ли большинству горожан, на чем они передвигаются, на автобусе или на троллейбусе. Троллейбус – это все-таки статус, электротранспорт, экология и все такое. То, что мы будем докатывать бэушные троллейбусы после Москвы, наверное, не говорит очень хорошо о нашем городе, да?
Конечно, ну и напомним, что ранее уже общественники из движения «Город и транспорт», они подняли вопрос о деградации воронежских троллейбусов, которые, как они говорят, рискуют повторить печальную судьбу трамваев. И, в общем, из 80 машин, которые начали обслуживать троллейбусные маршруты еще в 2008 году, в наличии осталось только 46, и часть из них постоянно находится на ремонте.
Выезжает обычно где-то 32 машины всего. Кстати, 10 лет в этом году исполняется со дня гибели воронежского трамвая. Кто как к нему относился, не знаю. Если у вас есть какие-то уникальные воспоминания об этом виде транспорта, позвоните нам по телефону 261-1156. Вместе обсудим наше славное прошлое. Славный трамвай, который всех нас возил, и всем нам хватало в нем места.
Ну и, конечно, на встрече с мэром не могли не затронуть вопрос платных парковок и, в частности, придется ли все-таки платить людям, которые парковались, но не оплачивали стоянку.
И тут сделаю такую вспышку, вторгнусь в твой рассказ. По-прежнему не приходят штрафы за платную парковку, по-прежнему не решен этот вопрос на уровне федерального законодательства. Вопрос обмена информацией между ГИБДД и административными комиссиями муниципальными, которые выносят постановление о правонарушениях. Иными словами, мэрия просто не знает, кого, собственно, наказывать за нарушение правил парковки, потому что не получает информацию о водителях. Ранее была информация, что первые 9 воронежцев получили штрафы, но потоков этих самых штрафов пока не наблюдается, хотя нарушений, очевидно, тысячи. Платить или не платить сейчас решает каждый сам. 2 месяца срок давности по таким нарушениям, то есть если через 2 месяца на федеральном уровне вдруг примут соответствующий законопроект, который позволит все-таки обмениваться информацией, то Воронеж затопит потоком штрафов. А если нет, то можно стоять бесплатно.
Ну знаешь, Стас, мэр наш сказал, что все заплатят. И сравнил ситуацию платных парковок с историей регионального фонда капремонта. Он сказал, что сам создавал его, с нуля практически помнит, как тогда тоже были разговоры, что платить не надо, что все сойдет срок. Но, например, в прошлом году уже взыскали 110 миллионов за долги. Так что и с парковками, он сказал, разберемся, донастроим.
Я считаю, что эта система однозначно будет работать. Мы ее донастроим, мы находимся, уверяю вас всех, в правовом поле, и мы свою правоту докажем.
тем не менее, конкретных сроков, когда все-таки воронежцам будут приходить штрафы, мэр по-прежнему не назвал.
Давайте сейчас на этом прервемся и через несколько минут продолжим обсуждение самых важных новостей Воронежа в этой студии.
Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». С вами Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. Обсуждаем самые важные новости Воронежа.
Самый интересный случай, который привлек внимание на прошлой неделе и не оставил никого равнодушным, это история с шаурмой. Не знаю, обедали вы сегодня или нет, но рекомендуем вам, наверное...
Воздержаться?
Воздержаться от обеда? Да нет, ни в коем случае не воздержаться, но обратиться к домашней еде, где точно все проверено, где все продукты гарантированно вам не принесут никаких увечий. 15 человек отравились шаурмой, все они купили ее в одном киоске в прекрасном северном микрорайоне. Этот киоск на сегодняшний день уже закрыт. Но никто не гарантирует вам, что где-нибудь в соседнем киоске не осталась частичка того самого сырья, который отправил на больничную койку 15 человек. Что интересно в этой истории, сразу подчеркнем, 15 человек — это, видимо, те, кто обратились за медпомощью.
Ну,
а сколько людей молча отсиделись в тесной комнате и никому ничего не сказали, это уже остается загадкой, останется навсегда. Мне кажется,
хорошо,
что
если им
считать
стало
можно
лучше.
Больше. Да. А может быть, они снова еще придут и пожалуются на эту самую шаурму. Итак, вот эта вот вспышка зафиксирована 16 по 18 января. Все 15 человек пришли в Воронежскую инфекционную больницу, и у всех один диагноз. Сальмонеллез. Всех мучила высокая температура, ужасные боли в животе. Если у вас такие симптомы есть, и по совпадению вы совсем недавно съели шаурму в северном районе, советую вам тоже обратиться к медикам, мало ли что. Роспотребнадзор быстренько отреагировал на эту ситуацию.
Ну еще бы, практически эпидемия, 15 человек сразу за 2 дня в больницу попали, ели одну и ту же шаурму в одном и том же месте.
Вот в это самое место отправилась бригада санврачей и, собственно, провели противоэпидемические мероприятия, иными словами, просто захлопнули этот киоск, взяли на пробу все материалы, из которых там готовили шаурму, чтобы на основании анализа потом решить, какой же из них в итоге был отравлен.
И главное, чтобы через 2 дня киоск этот снова не начал работать, потому что вряд ли они успеют там все исправить и приготовить хорошую пищу.
Тема дня.
Если продолжать разговор о не самых приятных новостях, вот поговорили об отравлениях, а теперь можно обсудить неприятный запах. Снова он вернулся в Воронеж, снова он не добавляет шарма нашему городу и заставляет жителей соседних регионов ехидно ухмыляться, когда они слышат «столица Черноземья». Да, «столица Черноземья» — так у вас на левом берегу отвратительно воняет. Так вот, новая волна неприятного запаха зафиксирована в левобережной части города. Причина... Кто бы мог подумать, она совершенно не загадочна, это левобережные очистные сооружения. Там перегрузились технологические линии, переключали одну на другую, и в итоге произошло вот такое вот ухудшение качества очистки сточных вод. Сточные воды, собственно, и воняют.
Собственно, ты все о плохом и о плохом, но я хочу порадовать наших горожан, потому что в 2019 году, который уже наступил, на левобережных очистных сооружениях будет построен цех обезвоживания осадков. И это, собственно, позволит сократить площадь иловых карт, что, в свою очередь, положительно отразится на экологической обстановке. То есть все-таки в 2019 должно перестать так сильно вонять в Воронеже.
Так сильно вонять перестанет, но чуть-чуть все-таки будет, да? Потому что, ну как без этого? Это тоже хорошо. Натуральные природные запахи. Часть вины в левобережных очистных сооружениях переносят на разнообразные предприятия, которые не всегда внимательно относятся к своим стоком. Конечно, за этим надо следить повнимательнее, и мы обратимся ко всем ответственным органам с призывом все-таки за этим смотреть. Раз уж заговорили о воде, очень хорошие новости приходят от Воронежского водоканала. Там говорят, воду из-под крана пить можно, все наши сотрудники этим занимаются, никакие фильтры не нужны. У нас в Воронеже хорошая безопасная вода. А вот то, что вы берете в родниках, отличается неоднородным качеством. Сегодня может быть вода полезной, а завтра может быть по-настоящему разрушительной.
Но мы, наверное, все-таки не будем призывать всех наших слушателей полагаться на мнение и на опыт сотрудников Росводоканала и пить воду просто из-под крана.
А почему? Почему, собственно, ведь если вода подается в эти краны, следовательно, за ее качество отвечают головой ряд руководителей. И им не так уж интересно, если конечно, попадет если... какая-то вода нездоровая к нам в краны, то
я буду 15 лет пить воду из-под крана, потом в моем организме что-нибудь накопится, там вредное, меня, простите, повезут в какую-нибудь больницу, как вот этих 15 человек с шаурмой, оперировать и лечить. И потом я буду искать какого-то человека, который, возможно, уже не работает, и он 100% ответит головой за мое здоровье.
Так та же самая история может быть и с родниками. Ты можешь пить годами воду из родников, а на самом деле там железо превышенное будет накапливаться.
Здесь будет исключительно сила моей веры. Я считаю, что вода из родника, она священная и вылечит меня от всех болезней. И так и будет. И если даже со мной что-то случится, я не буду винить святой источник в моем плохом здоровье.
Ладно, закругляем этот спор и возвращаемся к нашей новости. А новость в том, что накануне крещенского сочельника специалисты лаборатории качества воды провели проверки на всех водоподъемных и перекачивающих станциях Воронежа и в итоге не нашли никаких серьезных нарушений. Вот и прекрасно. Там исследовали воду на запах, привкус, мутность, жесткость и другие показатели. И если вдруг случится какое-то отклонение и в воронежские сети пойдет не совсем полезная вода, должны среагировать специальные высокоточные приборы, которые там установлены. В общем, достаточно оптимистичные новости. Ну а откуда брать воду, тут уже каждый решает сам.
Стас, сейчас резко сменим тему и поговорим вот о чем. Жительница Воронежа сдала квартиру в аренду мошеннику и потеряла деньги.
Схема не новая, на нее периодически покупаются все новые и новые воронежцы и гости города. Пришла она, наверное, из Москвы, где рынок аренды жилья совсем другой, где ты видишь привлекательное предложение, готовно, с радостью расстаешься со своими деньгами, а потом понимаешь, что квартиру тебе сдал не хозяин, а какой-то сторонний человек, а вот приходит хозяин и говорит, а что вы тут, собственно, делаете? Так вот, наша история. 68-летняя жительница Воронежа разместила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Сдавала она, не хотела ее снять. Жилплощадь находилась в северном микрорайоне Воронежа. Пенсионерке позвонил мужчина, представился жителем соседнего региона, сказал, что хочет снять жилье и даже готов внести предоплату. Женщина, конечно, этим новостям обрадовалась.
Мошенник уверил женщину, что для перевода денег необходимо проделать несколько банковских операций. Ну, в общем, женщина поверила ему, пошла в ближайший банкомат, и таким образом незнакомец увел у нее 16 тысяч рублей. Больше на связь он не выходил.
Тут уже другая история. Тут мошенничество с использованием разнообразных вариантов предоплаты, когда вам звонят и говорят, что прямо сейчас купят у вас мобильный телефон, машину, дом. Нужно только перевести предоплату, да, вот я нахожусь в другом регионе, я готов купить ваш товар, только, пожалуйста, никому не отдавайте, я вам сейчас переведу предоплату. Конечно, многие сразу же, что называется, развешивают уши и сообщают все данные карты, или вот как в данном случае пенсионерка радостно пошла в банкомат, что получилось, сами наблюдаем, 16 тысяч рублей она потеряла, и это еще, наверное, не самое страшное, что могло случиться.
Еще одна новость, которая поражает, наверное, даже больше, чем вот такое мошенничество по объявлениям. В Воронеже молодой человек шел на свидание, а в итоге получил просто какую-то кошмарную историю на кладбище.
Здесь обошлось без летального исхода. К счастью, не об этом будем сейчас рассказывать. История началась со знакомства 26-летнего парня с 20-летней девушкой в соцсетях. Собственно, отношения достаточно быстро развивались у них, и вот они назначили свидание. Свидание в советском районе Воронежа, в уютном тихом месте. Когда парень приехал навстречу, то вместе с дамой своего сердца он увидел трех мужчин в масках. Те быстренько его избили и потребовали 100 тысяч рублей, упирая на то, что иначе они пустят в дело компромат, который ими, а точнее 20-летней вот этой дамой, уже собран.
Интересно, конечно, что это был за компромат. Но, в общем, в любом случае, молодой человек, который обиделся, он деньги решил не отдавать, и тогда его ударили электрошокером. Ну вот, чтоб наверняка. Кинули в машину и вывезли за город на кладбище.
2019 год, да? На секундочку. Не 98-й?
Да, и там, в общем, вымогатели в масках заставили его копать себе могилу. Вот как ты говоришь, Стас, как в 90-х. И вот, убедившись, что вот эти мучители способны на все, молодой человек в итоге согласился отдать деньги. Отвезли его в ближайшее отделение банка, и там удалось снять только 80 тысяч рублей, а за оставшимися деньгами преступники пообещали вернуться на следующий день. И вот именно в этот промежуток времени парню удалось все-таки пойти в полицию, рассказать, что же произошло, в какую ситуацию неприятно он вляпался.
На следующий день за деньгами заявился один из вымогателей. Непонятно, на что они рассчитывали, почему они думали, что он не пойдет в полицию. Да, может быть, вот этот компромат был как раз якорем. Так или иначе, полицейские схватили и этого мужчину, и его соратников. В итоге четверо задержаны, да, это та самая 20-летняя девушка, 23- и 37-летние воронежцы и еще один 27-летний парень. Все они уже были судимы. Сейчас они под арестом до суда. Предстоит ответить за разбой, и за это преступление грозит до 10 лет лишения свободы.
Меня все-таки не покидает вопрос, стоит ли 100 тысяч на четверых 10 лет тюрьмы?
Надо отметить, что нередко и более серьезные преступления совершаются там из-за денег, которые едва хватит на бутылку спиртного, поэтому вот эти вот рассуждения мы, наверное, оставим в стороне. Люди совершенно не соизмеряют ответственность и сумму, которую они могут получить.
Давайте сейчас на этом прервемся и через несколько минут продолжим наш разговор в этой студии.
Тема дня.
Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда. Воронеж» на 97,7 FM. Анна Гребенкина, Станислав Шевченко.
Нашумела история на всю страну. У отца семерых детей отбирают 300 тысяч рублей. Отбирает не какой-нибудь криминальный человек, который привез его на кладбище в багажнике, да, как история, рассказанная несколько минут назад нами, а отбирает областное правительство. Вот это поворот.
Ну, как сказать, отбирает. Фактически я понимаю, что по документам там, как обычно, у нас государство пострадавшая сторона и закон на их стороне, потому что какая сложилась ситуация? Мужчине выделили деньги на покупку жилья, на улучшение жилищных условий. И, соответственно, ему выделили 2 миллиона, и должен он их был потратить именно на покупку жилья. А мужчина часть стоимости квартиры оплатил с помощью сертификата на материнский капитал, а другую часть оплатил вот как раз из этих выделенных средств. Потратил 1 700 000, а еще 300 тысяч решил вложить в ремонт квартиры. Но, как оказалось, через несколько месяцев делать это он не имел никакого права.
И хотя поэтому... ему никто не объяснил.
Да, мужчина утверждает, что все было как-то очень странно, потому что он много раз ходил в соцзащиту, общался с депутатами, с чиновниками, там, со всеми служащими. Они рассматривали разные варианты квартир, что можно подобрать, где бы детям было комфортно жить. И в итоге летом так неожиданно ему пришли деньги. Никаких документов, никаких извещений, ничего не было. Ну и, соответственно, он самостоятельно выбрал квартиру, оформил договор купли-продажи и уже доделал ремонт, когда к нему пришли и сказали: «Анатолий, будь добр, верни-ка 300 тысяч рублей, которые ты нам задолжал».
Аня, знаю, что ты побывала в гостях у Анатолия, пообщалась с самим мужчиной, узнала много интересного о его семье. Ну и давай вкратце расскажем, как, собственно, так получилось, что один отец оказался с 7 детьми на руках.
Несколько лет назад, ну вот если я не ошибаюсь, там 4 года, ну примерно такое время называет сам Анатолий, в их браке с женой стало все очень-очень плохо, потому что, опять же, по его словам, жена уже некоторое время злоупотребляла и алкоголем, и принимала наркотики, то есть жили они плохо и разошлись. Ну вот не смог он больше терпеть. Еще год он судился с ней, чтобы забрать детей, и 3 года назад он забрал 4 сыновей и 3 дочерей и переехал жить в квартиру к матери. Квартира была трехкомнатная вместе со своим старшим братом и матерью. Они вот вдесятером, получается, жили в этих 3 комнатах. Конечно, условия были, ну, мы сами можем догадаться, что далеко не самые лучшие. Так они прожили 2,5 года, вот до того момента, пока как раз не выделили деньги, он не смог приобрести себе новое жилье. Но еще такой важный момент, нужно сказать, что все это время мать, у которой забрали детей, опять же, по словам Анатолия, она не проявляла никакого интереса, она не общалась с детьми, и не так давно она умерла. Ну, все по тем же причинам, да, из-за которых и он, собственно, и развелся с ней.
Ну, а как же бабушки, как же теща Анатолия, пришли они на помощь вот в этой ситуации, или же все-таки пришлось справляться самому?
Ну, смотри, Стас, как получилось. Мать Анатолия, да, нашего героя, она их приняла, и первое время она очень, конечно, хорошо к ним относилась и заботилась. Но нужно тоже понимать, что человек все-таки пожилой, у него там свои заботы, плюс проблемы со здоровьем. И, конечно, с такой оравой детей, ну, очень сложно справляться. Тем более, когда разница, да, от 4 там, лет до 15, это вот сейчас, а 2 года назад мы можем представить, что это были совсем маленькие девочки, да, которым было по 2 года, по 3, и ребята, подростки, которым по 13, по 11 лет. И, конечно, найти ко всем подход, с ними со всеми справиться, их накормить, как-то за ними уследить, это, конечно, проблемно. И через какое-то время, конечно, и у бабушки силы закончились, потому что Анатолий в это время, опять же, по его словам, он там пытался зарабатывать. Пытался выкупать машину, которую он взял в аренду, он таксовал. То есть дома не так уж часто он был. Бабушка с ними сидела. Что касается тещи, то, по его словам, ситуация была такая очень интересная, потому что когда начался суд по лишению родительских прав бывшей жены, опять же, повторюсь, как говорит Анатолий, теща к нему подошла и сказала: «А давай-ка мы и тебя лишим родительских прав, а детей я возьму себе». Ну и, собственно, на пособия, которые буду платить на детей, я буду прекрасно жить, жить буду в шоколаде. Такое предложение мужчину не устроило, ну и он решил все-таки детей как-то оставить у себя.
Были ли рядом какие-то общественные организации? Обращался ли он куда-нибудь во власти с призывами о помощи?
Сначала он сходил к депутатам, которые вроде сказали ему: да-да-да, хорошо, мы тебе поможем, но в итоге никто так не оказал никакой поддержки мужчине. А один из депутатов, по словам Анатолия, даже сказал ему: ну, не хватает тебе времени работать, ну так ты детей отдай в интернат, ну иди трудись. В чем, собственно, проблема? Ну и тогда мужчина позвонил в общественную организацию «Общие дети». Я думаю, что многие воронежцы, наверное, они знают. И там волонтеры действительно помогли ему, привезли целую газель вещей, потому что детям элементарно не в чем было идти в школу. И они, собственно, одели их, там какие-то принадлежности привезли. Если вдруг чего-то не хватало, они там докупили в ближайшее время, то есть ботинки ребятам и так далее. И сейчас, вот спустя там 3 года, раз там в несколько месяцев они звонят, интересуются, как дела, есть ли в чем-то нужда, и помогают периодически, например, крупой, ну, какими-то такими продуктами, не портящимися быстро.
Анна, очень интересно, как выглядит быт вот этой семьи. То есть отец одновременно и повар, и прачка, посудомойщик и так далее, и так далее, и так далее. Что сам Анатолий рассказывает о каждом своем дне?
Ну, на самом деле, в семье Адодиных сладко там не съешь. Все очень жестко, дисциплина там на высоком уровне, считай, что в армии. Потому что мужчина говорит: всем поднимаемся, младшие дети быстро собираются, девочки в садик, я там им грею чай, делаю по бутерброду, отвожу их в садик, старшие в этот момент сами собираются в школу, уходят. Я прихожу, если что-то нужно в доме там убрать, застелить кровать, я это делаю, потом несколько часов таксую. Возвращаюсь, готовлю обед, приходят старшие, поели, если нужно, моют полы, помогают убирать, мыть посуду, потом могут заняться какими-то своими делами. Анатолий идет, забирает младших девочек из садика, и потом они вот вечер проводят как бы вместе. Ну и, собственно, все, спокойной ночи посмотрели и пошли все спать.
Что он рассказывает о самих детях?
Ну давай, Стас, чтобы я не пересказывала слова Анатолия, дадим самому ему слово.
Старший сам по себе умный, отзывы хорошие имеет в школе, схватывает все на лету. Ходит то на баскетбол, то на волейбол. Нравится футбол, но там поругается, уйдет на полгода на волейбол. Там все параллельно в одно и то же время каканка перебежится. Вова 13, спокойный, тихий. Он такой, ему посидеть, поковыряться, то он шахматы любит поиграть. Потом 3 у меня учатся, 1 в 3 и 2 в 1 классе. Ну, они в коррекционной школе, потому что речь у них плохая. И 2 девочки, конфеточки в детском саду.
Так все-таки, если вернуться к истории с квартирой, есть ли какие-то предпосылки, что решится она в сторону Анатолия, что не придется ему вот в этих вот условиях ограниченного, скажем так, финансирования продавать все, что у него есть, продавать машину, которую он там с трудом выкупил, и возвращать вот эти 300 тысяч рублей?
С одной стороны, Анатолий сам думает, что суда не удастся избежать, потому что он говорит: я уверен, что власти пойдут до конца. Но с другой стороны, как говорит и он, и его адвокат, все-таки дело выигрышное. А выигрышное почему? Давайте послушаем.
Все наложенные поручения свыше 1 000 000 рублей должны с разрешения только сниматься. А вы мне извините, я стоял в магазине, у меня 100 рублей не хватило. Смотрю, смс пришла, что уже 1 999 000 в открытом доступе. Хорошо, у меня совесть есть.
Ну, собственно, вот мы услышали, что позиция Анатолия в том, что все-таки власти неправильно оформили документы, и это их упущение, что он смог вот так вот в свободной форме потратить средства, которые были ему выделены на определенные нужды. Ну и плюс ко всему хочется сказать, что все-таки после всей этой шумихи, которая поднялась вокруг ситуации с многодетным отцом, губернатор Воронежской области сделал заявление о том, что он поручает своим подчиненным изыскать возможности оставить сэкономленные деньги семье. Правда, ответ был такой слегка абстрактный, что ли, назовем его так, потому что, цитирую сообщение пресс-службы облправительства, «Сейчас перед Департаментом социальной защиты стоит задача найти такое решение, чтобы наши действия соответствовали законодательству, так как средства, выделяемые из резервного фонда, если они частично использованы, подлежат обязательному возврату в областной бюджет. Решение данного вопроса требует совместных действий, поэтому очень важно, чтобы сам Анатолий Адодин согласился с нами взаимодействовать».
То есть вернуть средства обязательно нужно.
Но каким образом, пока что не ясно. Ну, в общем, мы будем ждать. Либо к 1 февраля нам сообщит Анатолий, что все-таки ситуация-то разрешилась, либо все-таки состоится 1 февраля суд, и мы опять же поймем, как развивается эта история.
Либо из ниоткуда возникнет какой-нибудь благотворитель, который эти 300 тысяч погасит.
Да, может быть и так.
Анна, ну вот, завершая разговор об этой истории, об истории отца с семьей детьми, хочется спросить, столько лет прошло после того, как он остался один? Не ищет ли он себе женщину?
На этот вопрос, Стас, отвечу не я, а ответит сам Анатолий Адодин. Давайте послушаем.
Заведите для души. Я говорю, для души бросить семью, да, ходить куда-то на сторону. Или для души, или детям мамы. Вот надо найти какую-то вот составляющую. Для души это ладно, говорит. Я как мужик-то там пока таксую, да, всегда есть с кем поболтать. А вот народ, детям мамы, вы найти не удается.
Ну, будем надеяться, что все-таки вся эта история с квартирой семьи Адодиных закончится благополучно, и детям, и их отцу не придется никуда переезжать и продавать то имущество, которое у них уже есть. На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Станислав Шевченко. До свидания.
Тема дня.